Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. И сейчас мы вам предлагаем прослушать пятую часть записи съезда Международного совета церкви евангельских христиан-баптистов, который прошел в городе Тула.
Дорогие братья, служение музыкально-хорового отдела не только видно, но и слышно. Раньше говорили, духовой оркестр – это те, которые дудят, а сегодня можно говорить, это та игра, когда они поют. Оркестр сыграл старый христианский псалом: «О смерть, где скажи твое жало, о ад, где победа твоя?» И припев «Христос воскрес» и так дальше. Хвала ему и честь. И какой бы оркестр ни играл, какие бы исполнители ни пели у музыкально-хорового отдела, по содержанию есть только одна единственная песнь, новая песня. «Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих». Конечно, мы сталкиваемся с такой практикой. Однажды на курсах оркестра народного инструмента на широком таком богослужении оркестр сыграл псалом «Страшно бушует житейское море». После на братском один из братьев говорит: «Вы хоть бы объявляли, какой псалом играете». Вот такие мы. Музыка стала лучше, но в то же время иногда даже не узнаем знакомый псалом. Не потому, что мелодии изменили, а вот такие мы. Один из братьев говорит: в 50-е годы, когда я пришел в церковь, хор 7 человек, половина старушек без слуха. Но в то же время Господь посылает сегодня такое благословение, что мы на сегодня в целом, как братство, действительно свободны от мирского влияния в музыке. В то время, когда религиозный мир говорит, что музыка меняет лицо церкви, у нас церковь контролирует музыку, у нас церковь меняет лицо музыки, мы свободны от рок-музыки. И регенты приняли такое решение, что те, кто учатся в братстве на курсах музыкальных, они должны быть свободны от рок-музыки. Уважаемые братья, уважаемый съезд, в начале своего отчета я прочитаю слово Священного Писания, записанное в послании апостола Павла к римлянам, глава 15, часть 16 стиха. «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Апостол Павел пишет о том, что ему дана благодать совершать это священнодействие благовествования. И само приношение, вот это, приношение язычников, это есть уверовавшие из язычников, это мы, язычники, вошедшие в Церковь Христову. И его проповедь есть приведение язычников к освящающему действию Духа Святого. В послании к Галатам Павел пишет: «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере». Освящающее действие Духа Святого происходит именно через наставление в вере. Какое отношение это имеет к музыкально-хоровому служению в церкви? В этой же главе, выше по тексту, апостол Павел пишет о том, что Христос сделался служителем для язычников из милости, чтобы они славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Веселитесь, язычники, с народом Его». Вот это приношение язычников – это не просто вся церковь в целом, но и музыкальное служение, оно должно быть освящено действием Духа Святого. Тогда это будет благоприятное служение Богу. Музыканты должны знать об этом. Музыканты и певцы должны помнить об этом. Освящение Духом Святым означает действие Бога в нас через наставление в вере. Как важно, чтобы служители посещали спевки и репетиции хора с наставлением из Писания. Тогда музыканты будут славить Господа угодными, благоприятными Богу песнями. Христос говорил своим ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Тот оркестр, тот хор, где не звучит вот это наставление из слова Господня, он обязательно будет подражать не святым, а миру. Чтобы певец и музыкант мог совершать свое служение в радости, с трепетом и благоговением перед Богом, каким мудрым отцовским пониманием должно быть наполнено наставление из Писания служителя, каким благочестивым откликом будут звуки музыкантов, очищенных и вдохновленных словом наставления. Известно старое церковное выражение: «Пение выросло из зерна молитвы». Музыкант и певец, который умеет молиться, который молится, сможет верно в духе начать молитвенный псалом. Кто умеет молиться, тот поймет, как, молясь, воспевать Богу. Молитвенное поклонение Богу избавит его пение и игру на музыкальных инструментах от неблагоговейной звучности, приведет его к почтительному поклонению всемогущему и любящему Богу. Это будет музыка поклонения Богу, но не собственному «я». когда я принимал новых певцов в хор, я спрашивал его: «Умеешь ли ты молиться?» Если он не умеет молиться, хориста с него не выйдет. Из него выйдет певец. Поэтому тот, кто поступает в хор или оркестр, должен уметь молиться, должен любить читать Слово Божие, знать его наизусть, заучивать его наизусть и петь лично. Вот тогда, когда все вместе в хоре, в оркестре, это будет благословением Господу. Мы должны сегодня опасаться религиозного влияния этого мира. Прежде этот мир, окружающий нас, был атеистический, и нам было много понятнее. Но даже в то время эстрадные оркестры вошли в церковь, хотя Бог избавил нас, слава Ему. А сегодня идет религиозное обольщение. И один из христиан так оценил эту ситуацию: «Этому поколению трезвая жизнь веры уже невыносима. Ему нужна религиозная чувственность или чувственная религиозность». Это то поколение наших детей, которое сегодня особенно подвержено этому обольщению. Я это говорю к тому, что из музыкальных инструментов, из стилей музыкальных, вот эта религиозная чувственность сегодня особенно тянется к саксофону. Вот пример такого подхода. Игорь Попов в 2000 году издал свою новеллу о саксофоне. Я короткую цитату отсюда прочитаю, из этой новеллы. «Вы не поймете, потому что не слышали голос саксофона. Да-да, я не оговорился, именно голос. Я не знаю такого другого инструмента, который имеет такой голос. Его можно узнать из целой какофонии звуков, издаваемых оркестром перед концертом. У оркестра какофония звуков, а у саксофона голос. Он нежен и мужествен, он чуток и благороден, его невозможно спутать ни с каким другим инструментом, и в то же время каждый сакс имеет свой неповторимый голос с миллионом, а может быть и миллиардом оттенком. И что самое главное, он не терпит фальши». Здесь речь идет не о музыкальной фальши, а о другой фальши. «К нему нельзя прикоснуться с нечистым сердцем и грязными помыслами. Он это чувствует, и это чувствуют вместе с ним все, кто знает и любит его». Я думаю, что очень большую опасность сегодня представляет именно вот эта религиозная чувственность, которая так вот особенно старается выразить себя посредством этого инструмента. И не случайно, почти с самого начала образования музыкально-хорового отдела братья заботились о том, чтобы музыкальное приношение нас, язычников, оно было освящено Духом Святым. И вот рассуждая об этом инструменте, один из поводов был тот, что родители написали перед одним из съездов записку о том, можно ли детей обучать профессиональному владению этим инструментом. Мы в музыкально-хоровом отделе приняли такое решение – протокол совещания МХО, 2000 год. Продолжили начатые на предыдущих совещаниях рассуждения о саксофоне. Решили: мы не рекомендуем употреблять музыкальные инструменты семейства саксофонов на богослужениях, в составах христианских духовых оркестров и в аудиозаписях. Не рекомендуем обучать детей игре на этих инструментах в светской музыкальной школе, а также открывать класс саксофона в христианской музыкальной школе. В 2003 году на совещании в Казани мы снова возвратились к этому вопросу. Слушали об употреблении саксофона в связи с поездкой группы музыкантов на конференцию миссии Фриденштиме. Аркадий Михайлович говорит: «Саксофон – это своеобразная эмблема джаза. Кроме того, он имеет свою загадочную лирику звука, тоскливость, безысходность. На нем возможна тонкая филигранная обработка звука. Прямой звук саксофона неинтересен, маловыразителен». Решили придерживаться в практике служения прежнего решения МХО. И в этом году на расширенном совещании Совета Церквей снова был поднят этот вопрос. И принято следующее решение. Ударную установку эстрадного оркестра и саксофон мы считаем неприемлемыми для богослужения в нашей братстве. Почему мы коснулись этих двух инструментов, единственных, запрещенных к употреблению в братстве? Потому что ударная установка, я не имею в виду барабан, там, литавры, колокольчики и так далее, ударные инструменты, они применяются вот, в соответствующих оркестрах. Здесь только нужно иметь чувство меры, чувство стиля. И умение употреблять их как можно реже. Я недавно услышал игру духового оркестра в молитвенном зале. Играли они молитвенный гимн. «Люблю Господь твой дом, чертог любви святой». После проигрыша церковь пела молитвенный гимн. А играли с барабаном и тарелками. И вот представьте, с этим грохотом каждую сильную долю такта петь молитвенный гимн. Это отсутствие вкуса, меры. Совершенно не чувствуют обстановки. Другое дело где-то на похоронах сыграть, когда удар барабана – это вот как звук набата, который говорит о том, что жизнь человеческая, она очень временна, очень короткая, тревожит сердце человека такая музыка. А ударная установка, на ней играют в танцевальных ритмах. Танцевальные ритмы – это или сексуальные ритмы, или даже оккультные ритмы. По-другому невозможно играть. Поэтому кто пользуется вот этими ритмами на ударной установке или же электронных каких установок, они обязательно будут играть в тех ритмах, о которых Бог еще тогда народу сказал израильскому, когда народ израильский перед Золотым Тельцом развратился и грешил. Парные танцы, мужчины и женщины – это ритмы вот сегодняшней музыки, рок-музыки. Саксофон, он сегодня привлекает внимание молодежи вот своей особой субъективностью звука, большими техническими возможностями для выражения личного. А эта сфера субъективная, эта сфера чувственная. И я думаю, мы сегодня имеем и симфонические оркестры, имеем духовые оркестры. Как только возникнет саксофон и утвердится в нашем братстве, он обязательно сольется со скрипками, духовыми инструментами, и мы будем иметь симфоджаз. Это совершенно не христианское музыкальное явление. И когда мы говорим о том, что приношение язычников должно быть освящено Духом Святым, освящено Писанием, очень важно, чтобы это касалось всех сторон нашей жизни. Слово наставление, слово из Писания, слово служителей на спевках и сыгравках, беседы с музыкантами, они сохранят нашу молодежь от растлевающего влияния этого мира. Я перейду к вопросу о музыкальной школе МХО. В этом году мы выпустили такую брошюру о музыкальной школе МХО. Дело в том, что на музыкальных курсах и хоровых курсах у нас обучаются братья и сестры как из стран СНГ, также в этом году и раньше учились из Америки братья, из церквей Германии, и в этом году из Израиля даже. У нас сложились свои традиции, у нас сложилось свое понимание о служении. И так как раньше это устно передавалось, а сегодня нет такой возможности, мы здесь решили опубликовать историю музыкальной школы, основные наши мысли об этой музыкальной школе и экзамены. Я только обращу внимание на несколько мыслей. Начало систематическому обучению регентов в нашем братстве было положено Евгением Егоровичем Пушковым, когда в условиях непрекращающихся гонений на церковь в 1976 году в церкви города Харциска впервые были проведены регентские курсы. Мы в прошлом году провели опрос среди учащихся музыкальной школы, то есть на всех курсах. И среди вопросов был такой вопрос: какими музыкальными инструментами ты владеешь? Чтобы сегодня увидеть в этом Божье благословение для церквей нашего братства, ответы на этот вопрос необходимо сопоставить с инструктивным письмом всех бы от 1960 года. Я один абзац только процитирую. Единственными музыкальными инструментами при богослужении являются физгармония, орган и в исключительных случаях пианино, как наиболее содействующие благоговейности наших собраний. Никакие другие инструменты не должны употребляться. Там перечислялись инструменты чуждые нашей практике: гитары, мандолины, балалайки, аккордеоны. И что показал опрос? Отрадно, что в настоящее время в нашем братстве все эти запретные в то время музыкальные инструменты участвуют в благоговейном прославлении Бога и назидании Церкви Его. 35% играют на фортепиано, 25% играют на домре, 8% на аккордеоне, 5,3% играют на флейте, 9% на балалайке, 23% на скрипке, 9% на гитаре, 3,5% на баяне и на других музыкальных инструментах. Некоторые из братьев и сестер сами научились играть на перечисленных инструментах. 50% научились играть на музыкальных инструментах в детских музыкальных школах. 24% только на курсах МХО. Служители Совета Церкви, обращаясь в братском листке к народу Божьему, свидетельствовали о борьбе Церкви в этот период. Когда положением всех было ограничено количество богослужений, количество проповедников, ограничены декламации и хоровое, и сольное пение, запрещено общение верующих вне молитвенных помещений, Господу угодно было показать жизненную силу Церкви Божьей среди гонений и страданий, могущей проповедовать Христа, славословить Его и быть соединенной в тесных общениях к назиданию и укреплению веры. Братский листок 1969 года. В то же время музыкальное служение, оно не всегда очищается и освящается действием Духа Святого. Особенно господствуют разные мнения и разные вкусы, разная одежда. И даже поднимались такие вопросы старшими регентами. А может позволить нашим хорам одеваться в соответствующую одежду, одинаковую для всех, одинакового пошива, одинакового цвета? И мы в этой брошюре, отвечая на все эти вопросы и показывая, какая практика у нас сложилась на рентгенских курсах, в разделе внешнего вида учащихся писали так. Внешний вид братьев и сестер, подготавливающих себя к руководству хором или оркестром, должен быть скромным, опрятным и целомудренным. Титу 2:11-12. Должен соответствовать месту и образу служения Богу в церкви. На служении во время учебы и экзаменов не разрешается носить одежду с различными надписями, джинсовую одежду, футболки, водолазки, майки, спортивные костюмы, спортивную обувь. Брат, управляющий хором или оркестром на служении в церкви и на экзаменах, должен быть одет в костюм строгого покроя и цвета, сорочка с классическим воротником и длинными рукавами, обувь на тонкой подошве, волосы должны быть аккуратно подстрижены. 1 Коринфянам 11:14. Сестра, управляющая хором или оркестром на служении в церкви и на экзаменах, должна быть одета скромно, просто и целомудренно. Юбка длинная, без разрезов. Блузка не должна быть из полупрозрачных тканей или тканей ярких расцветок. Рукава блузки не должны быть короткими. Разрешается ношение пиджака или жилета. Обувь на невысоком каблуке. Прическа должна быть скромной, без челки и хвостика. Не разрешается ходить с распущенными волосами. Голова должна быть покрыта косынкой, повязанной концами назад. Это форма одежды для сестер-регентов. Апостол Павел пишет Коринфской церкви о необходимости угождения Богу и объясняет: «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Эти правила, это обыкновение у нас уже существует с 1976 года. Это не новое, но ввиду того, что многие совершенно не знают об этом и попадают в трудное положение, потому что в церквах воспитание разное, мы решили вот так вслух сказать об одежде регентов, братьев и сестер на курсах, чтобы приезжали, уже зная, какой должен быть порядок, чтобы не было развлечения в служении пред Господом. Обучение в музыкальной школе происходит по программам таким. У нас есть программы для регентов церковного хора, руководителей оркестров, различных инструментов. И в настоящее время квалификацию регента церковного хора или руководителя оркестра, скажем, духового, оркестра народных инструментов или смычковых, струнно-смычковых инструментов, у нас получают эту квалификацию только братья. Квалификацию помощника регента или помощника руководителя оркестра получают и братья, и сестры, потому что они обучаются чуть меньше и обучаются по этой программе. Регенты детского хора, такую квалификацию у нас получают и братья, и сестры. И последнее в моем отчете – это особенности прошедшего межсъездовского периода служения музыкально-хорового отдела. Два года назад, в 2003 году, на 25-летнем юбилейном совещании работников отдела, мы смирялись пред Господом, благодарили Его за пройденный путь, исповедовали ошибки, просили о благословении на дальнейшее служение. В прошедший межсъездовский период служения отдела в домостроительстве на Ниве Божией нам приходилось утверждать первоначальное положение о том, что музыкально-хоровой отдел есть отдел Совета Церквей и в практике служения Господу в Братстве должен оставаться отделом Совета Церквей. Это не отдел поместной церкви или объединение поместных церквей. Он стал отделом Совета Церквей, созданным для служения согласно уставу Союза. На Совет Церкви возлагается организация регентских курсов и семинаров. Так мы отвечали тем, кто стремился к разделению в Братстве. Что касается братьев и сестер каждой церкви, то мы остаемся открытыми для общения с братьями и сестрами, готовы принимать замечания, наставления, готовы обсуждать пред Господом различные вопросы музыкально-хорового служения, стремимся совершать порученное служение и при порицаниях, и при похвалах. В настоящее время в состав музыкально-хорового отдела входят старшие регенты объединений Союза Церквей и сотрудники отдела. Как обыкновение, старший регент обыкновения приглашается на совещание Совета объединения – или, если он служитель, входит в его состав. Поэтому хотелось отметить, что и на совещаниях говорилось о более тесном сотрудничестве Советов Объединений со старшими регентами Совета Объединения. Регент должен избираться и поставляться как духовный работник, искусный в музыкальном деле служения. Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Пренебрежительное отношение к этим качествам избранника приводит к служению по плоти, самовольному смиренномудрию и утверждению примитивизма в музыкально-хоровом служении в церкви. Я приведу несколько примеров. Одного регента пригласили проверить голоса хористов в поместном хоре. Он голоса проверил, а потом сестра пожилая говорит: «Ты меня на дискант проверил, а теперь на бас проверь». Конечно, это примитивизм понимания, кто должен петь в хоре, какие должны быть голоса. А есть и другой примитивизм. Вера Ивановна Гусакова написала прекрасный хор «Господь царствует». На регентских курсах это произведение разучили, вдохновенно исполнили, записали кассету и диск. А когда кое-кто услышал эту запись, сказали так: «Слишком профессионально». Это уже другой примитивизм. Хотя Писание говорит, говоря о жертве мирной, в послании в книге Левитов: «Тельца и анса с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то не угодно Господу». Господу приятна всякая жертва, от чистого сердца, во-первых, жертва без порока. Жертва с членами несоразмерно длинными или короткими, ну, как вот в одной брошюре «Звезды Сибири», она еще на синьке была выпущена. Автор свидетельствует о хоре. Хор пел прекрасно. Особенно был слышен дискант Маши и бас Паши. Это усердие с несоразмерностями. А когда по обету, то будет неблагоприятно Господу. Поэтому мы должны избирать регентов и как духовных работников с соответствующими качествами, и поставлять их, и как людей, искусных в словословии. Братья, нам не следует внимать пустому слуху, что музыкальное служение пред Господом – это техническое служение, музыкальный фон в наших богослужениях. Наоборот, музыкально-хоровое служение в церкви – это возвещающее о Всевышнем Боге вдохновенная музыкальная весть. Это слово Христово в текстах наших песнопений, это слово веры в сердцах и в жизни поющих и играющих пред Господом. Это подобающая музыка хвалы рожденных свыше христиан. Да и сами обратите внимание, Асаф, Еман и Едифун были поставлены, чтобы провещевать на музыкальных инструментах. Провещевать – это то же самое слово, которое употреблено в книге «Деяний апостолов». «Провещевали, как Дух Святой давал говорить им». В заключение я прочитаю список литературы, выпущенный в период между съездами. Литература была выпущена музыкально-хоровым отделом и отпечатана в нашем издательстве на русском языке, на украинском, на молдавском, на казахском и на монгольском. На русском «Песни христиан», первый том, это «Песнь Возрождения» с нотами, сама «Песнь Возрождения», сборник «Дока» с текстом, сборник детских песен «Утро жизни», сборник партитур для оркестра народных инструментов, два выпуска, сборник произведений для скрипки и фортепиано в двух книгах, произведения для камерного ансамбля, вот примерно такого состава, выпуск первый, сборник партитур для духового оркестра «Иисус, тебе хвала», вот такая книга. Хоровые произведения, пятый выпуск. Детские песни к летним лагерям. Сейчас эти издания идут в течение уже 3 лет ежегодно. И различная учебная литература. Задачи по гармонии, упражнения по гармонии на фортепиано, конспект по гармонии в электронном виде на диске. На украинском языке «Песни спасенных», сборник для общего пения нотный и текстовый, 770 песен. Сборник детских песен в сопровождении фортепиано «Мы славим Иисуса» 100 песен. Хоровые произведения, 2 выпуска. Сборник молодежных песен, 330 песен. На молдавском языке сборник детских песен, 108 песен. «Небес врата», сборник молодежных песен на молдавском и русском языке. На казахском языке вышел сборник для общего пения, 150 песен, переведенные с русского. На монгольском языке был издан сборник в количестве 30 песен на монгольском и русском языках. Вот такой короткий отчет, когда Господь благословил братьев и сестер музыкально-хорового отдела трудиться на ниве Господней. Это вопросы потом, да? Ответы на это можно сейчас. Отношение круг музыки понятно, а как относиться к классической музыке и с постановкой голоса? Постановка голоса – это умение человека правильно петь. В брошюре «История концепции экзамена», то есть о музыкальной школе, там есть стихотворение, написанное одним из курсантов. «Все мы люди простые, не книжные. Сколько ж надо терпения иметь, возлюбив неискусного ближнего, научить его правильно петь». Постановка голоса в Ветхом Завете занимался начальник левитов Хинания. Почему? Он был искусен в нем. И я думаю, само пение и умение петь и с этим оркестром, и с духовым оркестром певца, это так просто не дается. Поставленный голос – это приятный голос. Но Писание говорит, что кто заботится о чистоте сердца, у того и приятность на устах. Поэтому постановка голоса – это и забота о постановке сердца. Как относиться к классической музыке? Ну, я скажу так. Аркадий Михайлович Гонтовник написал немало прекрасных хоров. Это самая настоящая классическая христианская музыка. Он христианский классик. Когда говорят о том, что Бортнянский, Бах, Архангельский – это классики и ставят знак равенства с мирской музыкой, это просто красочно-дискуссионный оборот. Если мы говорим о музыке прекрасной, музыке высокой в этом мире, но которая не предназначена для богослужений, то это не касается музыкально-хорового отдела. Мы поставлены совершать служение в церкви. В послании к евреям мы читаем: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Такую музыку мы не рекомендуем слушать. Такую музыку мы не исполняем на наших курсах. Поэтому наше отношение к классической музыке, как образцовой музыке, оно не предполагает того, что эта музыка должна употребляться в богослужении. Кто-то там из Моцарта однажды в нашем братстве из Реквиема кое-что спел в церкви. Реквием Моцарта не был предназначен для богослужений, тем более для богослужений церкви рожденных свыше христиан. А Бортнянский, мы поем его мелодию и слова «Господь, душа внимать готова». Хор на Ринских курсах пел прекрасный псалом, это исповедание веры: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». И когда некоторые просто стали путать вот эти все понятия, имея просто одну далекую цель – все смешать, мы не занимали такую позицию. Как насчет обтянутой одежды для сестер-регентов и руководителей оркестров? Может включить в эту книгу? Мы имели в виду и обтягивающую одежду. Но мода такая ситуация, что она сегодня обтянутая греховная, а завтра будет широкая греховная. Поэтому, когда мы говорим о целомудренной одежде, здесь включается все. Ну, а если говорить по сегодняшней ситуации, то сегодняшняя модная обтягивающая одежда на сестрах – это не одежда для сестер-регентов. Если говорить о музыкальной школе, для хористов тоже. Сестер-христианок, да, совершенно верно. У меня все, братья, за короткое время отчета.
Братья, стоя, будем петь гимн сборники 174. «Ты для меня, Спаситель, зашел с святых небес». Будьте внимательны, смотрите, братья, на руку. Споем первый, третий и пятый куплеты с участием духового оркестра.
Братья дорогие, желание сердца прочитать Слово Божье, записано в Евангелии Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Говоря о работе издательства, уже братья много упоминали важности духовной литературы, Евангелия, которые необходимо при благовестии, в музыкально-хоровом служении, в церквях, и очень важно. И когда читаю эти слова, что большая ответственность в народе Божьем донести слово Евангелия, благой вести до края земли всем народам. И ответственность это потому, дорогие братья, что, совершая это служение, благовестие, раздавая духовную литературу Слова Божье, мы приближаем пришествие Господа Иисуса Христа. И будет проповедано. Раз Господь сказал, так и будет. Но кто это будет делать? И мы понимаем, что это труд нелегкий и серьезный. Я помню слова сотрудника на Неве Божьей, который ушел в вечность, Пищенко Виталия Ивановича, который очень ревновал. Больше Евангелия, больше Евангелия. И спрашивали, ну сколько нужно Евангелия? Миллионы нужно Евангелия. И говорит, мы можем успокоиться тогда, когда вот каждый школьник на табуретке будет печатать Евангелие. Да, тогда казалось это немыслимо. Сегодня мы видим, что достижение техники – это реально. Размножать всякую печатную продукцию – это возможно сегодня. Но мы видим и другие опасности. Сколько сегодня через печатную продукцию развращения, всякой нечистой пищи для людей. И даже мы видим опасности последнего времени, потому что и Евангелие много извращает. И сегодня нужно проверять и напечатанное Евангелие. Истинно это слово или уже извращено. И мы видим много переживаний в этом. И поэтому, братья, сегодня большая ответственность. Не только Евангелие раздавать, но чтобы это было истинное Слово Божье. Дорогие друзья, Господь благословил труд, и когда начиналось это служение нашими братьями старшими, отцами нашими, так сказать, и по сегодняшний день мы видим серьезную нужду, чтобы Господь благословил и эту работу. Не только важно больше сделать, но важно, чтобы это была истина Божья, и чтобы это было в Духе Божьем. И это важно, чтобы Господь руководил этим делом, служением этим. Я еще прочитаю Евангелие Луки, как были взаимоотношения Иоанна Крестителя с Иисусом Христом. И Иоанн Креститель задавал вопросы о своем служении Иисусу, когда он уже находился в темнице. Луки, 7 глава, с 19 стиха читаем такие слова. «Иоанн призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многих слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Можно подумать, посылая учеников своих к Иисусу, Иоанн сам засомневался, ты ли тот, или ожидать нам другого? Можно так думать, но если смотреть жизнь и служение Иоанна Крестителя, я не вижу, что это так было. Можно задавать такой вопрос, и мы часто задаем вопросы друг другу в подтверждение вот своего служения. Иоанн знал Иисуса, когда представлял его народу, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И понятна была ревность учеников Иоанновых, которые говорили, вот тот, который был при Иордане с тобой, он крестит, и все идут к нему. Кажется, как будто бы, что теперь делать, что нам? Потому что все к нему идут. Или мы неправильно что-то делаем, люди к нам не идут. Или почему к нему все идут? Иоанн посылает таких учеников к Иисусу, и чтобы его спросили, ты ли тот, или ожидать другого. Для Иоанна тоже важно было подтверждение. Почему? Потому что вот тогда таким Иоанн видел Иисуса. Он проповедовал, свидетельствовал об Иисусе. А каков он дальше? И мы видим, Иисус, когда вышел на свое служение, стал совершать великие дела. И уже не таков он был. Иисус открывался все больше и больше. И Иисус говорит, идите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Вот то, что вы видите, каким теперь его видите. И для Иоанна это подтверждение. Значит, правильно я проповедовал, правильно возвещал о нем. И вот это единство в одном духе совершать дело Божье. И народ, который слушал Иисуса и говорил, вот Иоанн не сделал никакого чуда, но то, что говорил о нем, все истина. Братья дорогие, как важно и в нашей жизни то, что мы говорим, то, что печатается в нашей духовной литературе, чтобы это было истина. Истина возвещать об Иисусе Христе. Бывают переживания, бывают и сомнения. Даже вот мы приезжаем на это место, смотрим, братья уже не такие. Да, по возрасту, но и постарели. Но в духе те же, которые истину возвещают. И когда сотрудники приходят в издательство, и желание, чтобы они истинно подвязались, работает, и мы задаем себе вопрос, тот ли он, на которого возлагали надежды, или он не тот? И как важно, чтобы это были те люди, которые истинно бы подвязались в деле Божьем. Братья, все же Иисус Христос сказал, идите, скажите, что вы видели и слышали. Да, труд этот не все могут видеть, но мы слышим и говорим о том, что Господь не оставил и благословил. И вот прошедший год особо был благословенным, Господь благословлял труд, и много духовной литературы было напечатано. Нужда большая в Евангелии, 300 тысяч Евангелий Иоанна напечатано, и вот в этом году и быстро все разошлось. 200 тысяч журнала «Вестник истины» приложения отпечатано, и все мало и мало, потому что спрос большой. И Господь благословил, и каждый год, и последнее время, и вот за последнее время было отпечатано «Писть возрождения», 41 тысяча и 15 тысяч с нотами, недостаточно, потом еще повторили, Господь благословил, еще 40 тысяч отпечатано, и еще подходят братья и спрашивают, но мы видим, это милость Божья, и поэтому нуждаемся, чтобы Господь благословлял и этот труд. За прошедшее время между съездами, вот за 4 года, Господь благословил, и больше 700 тонн духовной литературы было издано и развесено в нашем братстве. Это почти 18 вагонов духовной литературы Господь благословил. И это больше 20 миллионов духовных книг, журналов, трактатов, песенников. И мы видим, что Господь благословил. И то, что даже не успевали сделать, еще Господь посылал нам и тех, которых Господь побуждал для приобретения Библии. И вот за прошлый год и в этом году приобретали больше 20 тонн Слова Божьего, Библии и Евангелий. И поэтому видим, братья, что сегодня важно, чтобы то слово, которое печатается, не самое главное, чем побольше. Вот. И это нужно, важно. Но чтобы истина Божья, которая возвещается об Иисусе Христе, вот она достигла тех сердец, которые сегодня нуждаются в этом. И нуждаются сотрудники в молитвах, чтобы Господь и физически укрепил, и духовно. И нужда остается и материальная. Но мы видим, что в последнее время особо вот, дети Божьи подвязаются вот, и в пожертвованиях для этого служения особо заметно. Вот, и Центр России ревнует в этом служении, и многие объединения и Украины, и Кавказа. И это заметно в последнее время, ну, ощутимо, что народ Божий объединился в том, чтобы было в этом служении благословение. И также в последнее время и 15-е объединение тоже включен для того, чтобы духовную литературу отправлять вот и в Америку. И братья спрашивают, и передают просьбу, чтобы тоже молились и об этом служении в издательство. Но также, чтобы и ревновали в том, чтобы духовная литература печаталась и для этого объединения. И говорят так, говоря об этом, ищем не даяние, а плод, умножающийся в пользу вашу, чтобы больше духовной литературы могло поступать и тем братьям и сестрам, которые живут и в Америке. И желание помолиться об этом деле Божьем, чтобы Господь благословил и труд издательства и печатания духовной литературы совершался до того дня, пока придет Господь. Аминь.
поле вышел утром ранним, прохладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вмиг прошла. Как будто слышал я впервые часов старинных перезвон, дела вставали как живые свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, небо мое, чем она засеяна, поле мое. Жнецы прилежно убирали полосья в полное зерно, а рядом полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не мог сдержать себя. Господь, прости, уста шептали, ведь это жнивушка моя. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, небо мое, чем она засеяна, поле мое. Благодарю, Господь, сердечно, что на закате жизни дня ты в милосердии бесконечном простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву зерном отборным непустым, чтоб день великой вечной жатвы меня внезапно не настиг. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, небо мое, лишь добром засею я, поле мое.
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая часть записи съезда Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, который прошел в городе Тула. Продолжение этих записей следует. А мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 250-721-93.
Слава Спасибо!